С миром, дорогая церковь, с миром Божьим мы все вступаем в эту лекцию. Иисус Христос когда-то произнес знаменитое слово «шалом». И евреи знают его, и те, кто к Азии Центральной привязаны как-то, знают, что «салям алейкум» так или иначе привязано к приветствию «шалом алейхем». Еврейское приветствие. Пусть мир Божий почивает сегодня в сердцах наших. Это желаю вам, желаю и себе. Благослови вас Бог. Садитесь, пожалуйста. Мир Божий. Спокойно спится и спокойно живется, когда ты понимаешь, что есть мир. Мир с Богом и мир с ближним. В одной из своих проповедей апостол Петр оставляет такие красивые слова. Он есть камень, пренебреженный всеми теми, кто намеревался строить. Интересно, в Соединенных Штатах ударение на стройку делается огромное, особенно среди иммигрантов. Но вот в свое время строители тоже были. И люди, как в дни Ноя, так и в дни пришествия Сына Человеческого, будут заниматься теми же вещами. И жениться, и замуж выходить, и строить тоже будут. Дом духовный строится, строился и будет строиться. И камень Иисус Христос, о котором говорит Петр, был камнем, который по замыслу Бога должен был бы стать во главу угла. Но люди им пренебрегли. Иисус Христос – камень, пренебреженный строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Петр переживал свое время за то, как люди строят. Я думаю, что переживать можно и сегодня. Здесь, в Соединенных Штатах, мы научились хорошо строить. Я несколько раз ходил с братьями на стройку, видел, что это. Мне было очень интересно увидеть, как строят из дерева. Всю жизнь видел, как строят из камня. Вот как строят из дерева, не приходилось видеть. Правильно строить. Мы на этой неделе, по милости Господней, будем приходить в Дом Божий, чтобы учиться, кирпичик за кирпичиком выстраивать духовный дом, обновлять, может быть, ремонт в каких-то комнатах нужно сделать, где-то обои поменять, где-то еще раз освежить краску. Эти лекции для того, чтобы пропустить еще раз через себя материал духовный и спросить, все ли в порядке. Строители, о которых говорил Петр, пренебрегли Иисусом Христом. По мнению Бога, это был краеугольный камень. По мнению евреев, распявших его, на этот камень обращать внимание не стоило. Вот и сегодня люди делятся абсолютно на те же два класса. Люди, внимающие словам Господа, и люди, пренебрегающими глазом неба. Помоги нам, Бог, отправляясь и в эту лекцию, взять что-то для себя, поразмыслить над тем, что говорит Писание, и посмотреть на самого себя во свете Божьего Слова. Вчера мы говорили о великом поручении. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». С этого начиналась церковь. Иисус Христос оставляет 12 и оставляет им великое поручение. Вчера мы говорили о том, что Библия является силой, мечом духовным, изучая которую мы можем вооружиться для лучшего служения Богу и исполнения великого поручения. И вчера, именно вчера, мы обращали внимание, интересно, на следующие вопросы. Я верну назад на вопросы. Это, извините, краткое содержание того, о чем мы говорили вчера. Вопросы. Меня попросили даже повторить. Может быть, кто-то хотел записать еще раз. Когда я открываю Библию, я не читаю лишь для того, чтобы спокойно лечь вечером спать. Ну, знаете как, взял на себя обязательство перед Богом. Господи, я каждый день буду читать по несколько глав из Библии. Приходишь вечером домой, уставший, все, что хочется увидеть, так это подушку. Но я же обязательство взял перед Господом. Вот открываешь Писание, быстро пробежал глазами, мало что понял, но спокойно заснул. Такое бывает в жизни верующих. Надо находить время для общения с Богом. И когда я открываю Писание, я должен с полным пониманием того, что говорит Слово, задать несколько вопросов. Говорит ли Библия что-то лично для меня здесь? Может быть, пример, которому я должен следовать? Может быть, какое-то указание? повеление. Может быть, Библия описывает какую-то ошибку, которую я мог бы предотвратить в своей жизни. Может быть, Библия более серьезно говорит о грехе. Люди очень часто склонны слово «грех» подменять словом «ошибка». А ведь Библия может действительно обличать о грехе. Читаем Писание, чтобы становиться лучше. Может быть, какое-то обетование есть в библейском тексте или какая-то новая мысль о Боге. Мы читаем Писание не ради чтения, а ради того, чтобы сердца наши стали красивее перед нашим Богом. Для этого я выбрал пример руки, и второй блок, это 5 пальцев, мы говорим о Божьем водительстве в нашей жизни. Божье водительство. Я смотрю на руку свою и понимаю, 5 пальцев, всего 5 пунктов. Бог руководит моей жизнью. Жизнь, которую дает мне Бог, не похожа ни на что, что может предложить мир или кто-либо другой. Жизнь с избытком. Об этом говорит Писание. Бог мне дает Святого Духа, чтобы я мог следовать за Ним. Первые 3 пункта. Жизнь, исполненная Святым Духом. Следующий момент. Мы говорили о признаках. Если Святой Дух наполняет мою жизнь, вернуть назад. Да, я правильно? По глазам читаю. Да, хорошо. Божье водительство, жизнь, Святой Дух. И обратите внимание, меняются ссылки на Священное Писание. И вчера я говорил с кафедры, просьбу выражал свою. Проверяйте все то, что вы записываете вечером по Писанию. Если что-то будет не совпадать, подойдите и скажите. Если все будет совпадать, я только рад, давайте вместе следовать указаниям Библии. Признаки. Как понять, наполнена ли моя жизнь Святым Духом, исполнена ли она, проявляется ли во всей полноте плод Святого Духа в моей жизни? Для начала мы должны уяснить 3 момента. Это жизнь победы, это жизнь, наполненная силой для служения, это жизнь, наполненная любовью. Победа. Поступайте по духу, и вы будете побеждать вожделение плоти. Плоть будет притягивать, а мы будем побеждать. Это краткое напоминание того, о чем мы говорили вчера. Следующий момент – это сила. Сам Христос сказал «ждите, ждите». И они ожидали, чтобы получить Святого Духа. Не ради праздного провождения этой жизни, а ради служения Господу. «Будете мне свидетелями». Иерусалим, Самария и до края земли. Я вас поздравляю, вы, наверное, на краю земли. Не знаю, если были на Аляске еще. Америка – большая страна. Сила. И следующий момент – любовь. Любовь. Любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между собой любовь. Надо признаться, я признаюсь вам в этом, Бога любить легче, чем ближнего. С Богом всегда проще. Он всегда поймет, покроет. Он более милостив, чем люди. Не зря когда-то Давид, согрешив, говорил, лучше впасть мне в чьи руки. С Богом проще. Очень сложно проявить любовь к ближнему, особенно к тому, кто так или иначе где-то или в чем-то, простите по-русски, насолил. Но в этом тексте речь идет не о любви к Богу. Очень часто Иоанн делает на этом ударение. Если это Иоанн 13 глава, то в посланиях Иоанна мы видим, если ты говоришь, что любишь Бога, а не обращаешь внимания на то, что брат твой в нужде, как можешь говорить о присутствии любви к Богу в своем сердце? Иоанн поднимает неоднократно эту тематику. Зачем говорить много о том, чего в церкви нет? А раз Иоанн об этом пишет, значит, уже в 1 веке в церкви существовала проблема отсутствия любви во взаимоотношениях между братьями. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между собой любовь. Речь идет не о любви по вертикали к Богу, речь идет о любви по горизонтали. Церковь – это церковь, проявляющая Божьи чувства в отношениях между собой. Плод Духа, и мы вчера об этом говорили, плод Духа, подчеркните единственное число. Плод Духа проявляется через 9 составляющих. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. В жизни каждого из нас, в моей и в твоей жизни, не должна проявляться любовь, вера и кротость лишь. Все 9 составляющих. Мы анализируем во свете слова наше хождение перед Богом. И если нет всех 9 составляющих, нужно бить тревогу. Значит, полнота работы Духа Святого не присутствует в моей жизни. Я не могу радоваться тому, что есть одно, и спокойно смотреть на то, что нет другого. Речь идет о плоде, а не о дарах Святого Духа. Дары Духа Святого разбросаны по всей церкви, и Он раздает их, как написано, по воле Своей. Что касается плода, все 9 составляющих одного плода должны быть в жизни каждого человека, независимо от дара, независимо от служения, пресвитер ли, проповедник ли, каким бы служением мы ни занимались. Все 9 составляющих. Вчера я уподобил это грозди винограда. Это не дерево и яблоки на нем, это гроздь винограда, где гроздь одна, а ягодок много. Я христианин, в моей жизни должно быть проявление всех 9 аспектов плода Святого Духа. Мы сегодня не анализируем друг друга, мы сегодня смотрим на себя. Есть знаменитая история, где к Аврааму Линкольну зашли в кабинет и застали... Слышали о таком известном человеке, да? Слышали, в школе уже проходили, да? Те, кто помоложе, уже в Америке учились. Зашли в кабинет и застали за его за интересным занятием. Он чистил себе обувь. Президент, да, чистит себе обувь. Люди так удивились, которые зашли и сказали: «Вы чистите себе обувь?» На что он спокойно ответил: «Да, себе, а вы кому?» Иногда так бывает, что мы готовы посмотреть на кого-то другого, но не занимаемся собой. Давайте сегодня почистим обувь себе. Эти лекции – возможность заглянуть в свою жизнь. Не надо по-баптистски иногда поднимать руку и говорить: «Хорошее слово для брата из того ряда» или «для той сестры». Мы сегодня анализируем себя. Мы говорили вчера об этом, и на этом мы закончили свою лекцию. Следование букве может убить. Да, мы должны знать Священное Писание, но мы должны при этом и мудро его применять. Знание буквы может убить жизнь, которая в нас. Буквоеды и законники фактически распяли Иисуса Христа, так как Христос на Писание смотрел достаточно широко, и если что-то и тяготило Христа, это то, что люди с Библией в руках жили не по этому слову. И Христос любил беседовать с ними и говорил: «Не записано ли в законе вашем? Неужели вы не читали?» Христос говорит с людьми, практически наизусть знавшими Библию, и посмотрите, как по нарастающей Он задает вопросы: «Не написано ли в законе вашем? Неужели вы не читали в Писании?» Давайте еще усилим. «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Христос беседует с буквоедами своего времени. Что тяготит его? Что люди держат слово и не живут по нему? Законничество или любовь? Я хотел бы, чтобы мы не прикрывались буквой. Знаете, если даже Библию держать вот так, можно не заметить нуждающегося брата с левой стороны или с правой. Подержите ее вот так, и тогда, может быть, здесь мы прочитаем о том, что тот, кто рядом, нуждается в нас и в нашей помощи. Отношение к Писанию – это не просто знание Библии, это приложение усилий, чтобы жить по этому слову. Итак, 2 основные человеческие потребности. Мы приступаем ко второй фазе, ко второй части. 2 основные человеческие потребности – значимость. Каждый человек хочет что-то из себя представлять. И безопасность. Люди хотят быть безопасными, поэтому есть замки на дверях, на автомобилях. Мы хотим, чтобы с нами считались. Мы хотим, чтобы нас уважали. Дети должны воспитываться в семье в атмосфере уважения, где им прививается чувство собственного достоинства. Бог уважает, любит нас. Смирение не есть втаптывание в себя в грязь настолько, чтобы сказать, что мы никто. Некоторые смиряются, я называю это ложным смирением, чуть ли не произнося: «Да мы мусор перед Богом». Бог своего Сына за мусор не отдавал. Бог отдавал своего Сына за человека, за каждого. А значит, Бог дорожит каждым из нас. Он воплотился. Бог, сотворивший человека по образу и подобию Божьему, не мог бы воплотиться в существо более низкого порядка, чем Он сам. Посему Бог не приходит в образе животного и не приходит даже в виде ангела. Бог приходит в виде человека. Он сначала нас творит похожими на Себя, готовя заранее возможность воплотиться. Образ и подобие Божие – это мы. И Бог, сотворивший нас похожими на Себя, сказал: «Уважайте друг друга». Уважайте друг друга, так как каждый из вас несет в себе отпечаток моего присутствия. Церковь – это уважение, значимость. Две основные потребности. Мы должны знать, что мы что-то представляем в Божьих глазах. Бог любит нас, и именно за нас отдавал своего Сына. Да, мы можем говорить о том, что женщина и мужчина находятся в неравном положении перед Богом, в том плане, что после греха они по-разному наказаны, и мужчина является главой в семье, все это правильно. И все-таки есть вещи, где мы равны. Мы равны, так как искуплены одинаковой ценой, кровью Иисуса Христа. Мы равны в том, что и мужчины, и женщины являются сонаследниками одной благодатной жизни. Слава Господу, в христианстве нет рая для мужчин и что-то там для женщин. Я часто общаюсь с мусульманами, и мне приходится слышать их размышления на тему того, где будет женщина после смерти, будто бы женщина сотворена лишь для того, чтобы мужчину в раю после смерти делать счастливым. Бог принес счастье обоим. Женщина – сонаследница благодатной жизни. Значимость и мужчина, и женщина в христианстве, во Христе, обретают ценность. Дорогие братья и сестры, если на жизненном пути нам будут попадаться люди, которые потеряли смысл жизни, скажите им о том, что они дороги в Божьих глазах. Предназначение церкви – говорить о том, что человек ценен, и это сказал сам Бог, отдав за человека своего Сына Иисуса Христа. Предназначение церкви – поднимать людей из грязи, тогда как дьявол, наоборот, пытается их в этой грязи утопить. Предназначение церкви – дарить людям надежду и говорить две вещи. Ты ценен в Божьих глазах. И только в руках Творца своего ты можешь быть безопасным или жить безопасно. Ты можешь обрести спокойствие. Все думали, что спокойствие в США ровно до 11 сентября. Когда я стоял в Нью-Йорке на месте падения башен-близнецов, я поднял глаза к небу и понял одну вещь там, в Нью-Йорке. Безопасность, она в Боге, и об этом говорил еще псалмопевец. Только в Боге успокаивается душа моя. Покой в Боге. Независимо от того, где живет человек, предназначение церкви – знать о человеческих потребностях, значимость и безопасность. Мы должны сами собою, проповедью своею, говорить о том, что человек ценен и спокоен, потому что Богу дорог. Что мешает укреплению взаимоотношений в церкви? Давайте признаемся, есть несколько моментов. Неоправданная требовательность, когда мы завышаем требования друг перед другом. В церкви, Петр Николаевич, у нас в церкви было крещение. Я прочитал к крещению одну интересную историю. Было два пастора, один крестил регулярно, там по 8, по 7, по 5, по 10 человек. А один пастор крестил по одному человеку лет в 7-8. И когда они между собой встретились и поговорили, он говорит: а почему ты так мало крестишь? Ну, он говорит, время такое, говорит, ну, я живу в то же время, но вот крещение как-то у меня удается получше. Он говорит, ну ты понимаешь, у меня есть определенные требования к крещаемым. Он говорит, да, и интересно было бы на них посмотреть. И пастор достал список из 270 требований. Потребовалось где-то час второму пастору посмотреть на весь этот список, прочитать, закрыть. И вернув назад список, он произнес только одну фразу. По этому списку даже апостол Павел не прошел бы. Настолько завышаем требования друг перед другом. Я благодарен, что Бог милостив. Иногда в церкви мы поднимаем планку, в семьях поднимаем планку, перед детьми. Давайте будем относиться к вещам реально и понимать, что мы люди. Люди из плоти и крови, с нашими слабостями. Высокомерие, нос кверху. Не потому ли в церквях мы делаем потолки высокими, чтобы носом не царапать потолок? Высокомерие, пренебрежение ближним. К сожалению, это есть и в церквях. Законничество, мы об этом говорили. В четырех пунктах я подвяжу итоги тому, почему в церкви есть проблемы. Либо один, либо другой фактор, так или иначе, встречается в церквях. Хуже, если в жизни некоторых людей все четыре, но при этом они спят спокойно. Мы исследуем сами себя. Итак, Божье решение для церкви своей. Источник любви. Первое, что мы должны помнить, что любовь исходит от Бога. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. Любовь Божья. Если не хватает любви, как и мудрости, мы можем просить Бога о том, чтобы Он навел порядок в нашей жизни. Источник любви – Бог. И Бог имеет решение для каждого из нас. Мы должны помнить, что любовь покрывает абсолютно все. Более всего – интересно, если Бог попросил нас написать какое-то послание, и мы были бы в числе апостолов, как бы мы использовали данную нам возможность? Петр пишет, более всего, а значит, все остальное так или иначе второстепенно. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Усердную любовь. Заметьте, более всего любовь, и любовь не простую, а усердную, а значит, в любви можно и нужно ожидать, что люди будут прилагать усилия. Любовь в семье нужно поддерживать. Любовь нужно взращивать. Любовь, как огонь, может угасать, если не подбрасывать вовремя нужный материал. За неделю, наверное, до того, как приехать к вам, я давал наставление одной молодой паре. Вот поженились, еще одна семья христианская появилась на планете Земля. И мы размышляли на тему любви. И я видел, что они любят друг друга. Я видел сотни молодых пар, которые любят друг друга. И не надо ничего говорить, я вижу, как они друг на друга смотрят. Но потом обращаешь внимание на то, кто как живет, и понимаешь, что вот этот взгляд не такой уж ясный через время. У кого-то поникает взор, появляются какие-то сложности, проблемы. Если все братья у нас хорошие, все сестры хорошие, откуда берутся плохие браки? Это серьезный вопрос для церкви. Любовь, как цветок, нуждается в том, чтобы ее постоянно поливать, заботиться, охранять. Имейте по отношению друг к другу, имейте усердную любовь и имейте ее более всех остальных вещей. Нельзя прикрываться тем, что у меня есть это. Нет любви, нужно бить тревогу. Любовь связывает. Это тоже интересная вещь. Более всего, облекитесь в любовь, в которой есть совокупное совершенство. Сколько комплиментов слову «любовь». Облекитесь в любовь. Да, баптисты, идя в собрание, умеют красиво одеваться. Умеют. Священное Писание говорит, выходя из дому, обратите внимание, одеты ли в любовь. Все остальное значение не имеет столь большого, как наличие любви в жизни. И Павел использует глагол «одеться». «Одеться», «оденьтесь в любовь» со всех сторон, и даже вы, глядя в зеркало. Купайтесь в любви, делитесь этой любовью, и ее меньше не станет. Удивительное свойство любви. Чем больше отдаешь, тем больше прибывает. Бог не жаден. Любовь дает сполна. Давайте ею делиться в церкви. Несколько простых моментов. Я не знаю, здесь в Америке есть ли поводы дарить цветы. Ну, дарят здесь цветы или нет друг другу? Дарят. На день рождения можно подарить цветы? Можно, да? Сколько стоит одна роза в Соединенных Штатах? Ну, здесь, ну, приблизительно. Ну? $3. Больше есть? Три. Ну, за три нормально, да? $3. Я сразу перевожу это на деньги страны, в которой я живу. $3. Тут у вас дешевле. Здесь дешевле, в Соединенных Штатах. Итак, мы дарим цветочки определенные. Одна роза. Одна роза стоит $3. Хорошо. Если нет денег на букет, студенты, например, экономят, да, дарят один цветок. Вот этот цветок стоит $3. Я правильно понимаю? Обратили внимание на разницу? Кто из вас даст $3 вот за вот такой цветок? Вот не за этот, нет, а вот за этот. На стебелечке очень красивом один лепесток. Ну подойдите к любимой, подарите такой цветок и попытайтесь объясниться, где все остальные лепестки. Это не $3. Это тебе еще должны дать $100, чтобы ты согласился такой цветок взять. Да? Интересно, когда мы говорим «плод Святого Духа», мы говорим 9 проявлений плода Святого Духа. У цветка есть много лепестков. Мы бы недовольны были, если бы нам бы дали розу из одного лепестка. Простите, это уже не роза. Точно так же с христианином, который не проявляет все аспекты плода Святого Духа в жизни. Может быть и то, но если нет всех, Бог недоволен. Наша жизнь перед Господом, где нет проявления всех аспектов Святого Духа, это попытка Богу вручить вот такой цветок. Я не думаю, что он останется довольным. Я не думаю. Давайте дарить себя Богу, приносить себя в жертву во всей полноте. Итак, Божий Дух и Его водительство. Как жить под Его водительством? Первое – исповедоваться. Братья и сестры, ничего сложного, давайте признаемся. 1 Иоанна 1:9 написано для верующих. Этот текст не для неверующих. Он, Иоанн, обращается к верующим и говорит, если случилось что-то не то, если согрешили, то мы имеем ходатая, правильно? И можем ему исповедовать грех. Не надо говорить о покаянии только, когда говорим о неверующих и их приходе в церковь. Тебе нужно покаяться. Может быть, нам нужно покаяться. Исповедоваться. Быть послушным Богу. Хождение перед Богом нужно проявлять постоянство. Послушание говорит о добрых отношениях с Богом. Поступать по духу. Галатам 5:25. Итак, как жить под водительством Бога? Исповедоваться. Этот текст обращен к каждому из нас. Если исповедуем грехи, он простит. Серьезное ударение у Иоанна делается на исповедание. Понятно, что мы, может быть, не можем проследить движение всех мыслей. За день столько подумаешь и столько иногда скажешь, что к вечеру все не успеешь назвать по имени, потому что просто что-то забудется. И все же нужно уметь иногда это делать. Господи, прости меня. Интересно, когда мы произносим, братья и сестры, вечером на молитве мы произносим, «Господи, прости меня». А что, если с небес Господь скажет, «За что, сынок?» Да я так вообще, Господи. За что? Когда мы говорим, «Господи, прости меня», хотелось бы, чтобы сердце действительно было понимание того, за что. Что случилось, сын мой? Что тебе неспокойно, и ты стал на колени передо мной. Если Бог задаст тебе прямой вопрос, в чем ты исповедуешься передо мной? Просто потому, что надо? Это как чистить зубы, потому что мама сказала, а не потому, что сам понимаешь, что улыбка должна быть красивой. Иногда люди становятся на колени, забывая, перед кем стоят и зачем стали исповедоваться. Иоанна волновала эта тематика, открытым быть перед Богом, повиноваться. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Послушание, применение на практике. Мы вчера говорили об ортодоксии, правильно верить. Ортопраксия – правильно поступать в соответствии с тем, во что верим. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Очень часто спекулируют люди значением слова «духовность». Очень часто в диалоге между верующими внутри одной деноминации, в диалоге между деноминациями, пятидесятники, баптисты, ой, они такие духовные. И это слово имеет десятки значений. Кто что хочет, то и понимает под этим словом. Согласно Писанию, быть духовным человеком – это жизнь, жить по Духу. Повиноваться Духу Святому. Речь не идет о наличии даров, которые дает Бог. Речь идет о проявлении плода Духа в жизни. Речь идет об элементарном повиновении Богу. Господи, что повелишь мне делать? С этим нужно начинать утро. С этого вопроса, Господи, передо мной еще один день. На дворе июнь месяц. Господи, что повелишь мне делать? Хочу поступать так, как этого хотел бы Ты. Повиновение Богу. Итак, пять пальцев Божье водительство на одной руке. Жизнь, Святой Дух, Писание, значение Божьего Слова. Мы ходим во всеоружии Божьем. И верность. Мы говорили о Писании вчера, начали с сегодняшнего дня эту лекцию. Это меч духовный. И в Ефесянам написано об этом верность. Верность по отношению к Богу. Потому что Он всегда верен по отношению к нам. Отметьте для себя этих пять моментов. Если я живу в послушании перед Богом, Он руководит мною. Жизнь, которую я получил во Христе, я ею дорожу. Я получил Святого Духа не просто для того, чтобы хвалиться перед кем-то, что у меня есть что-то, чего нет у других. Я получил Святого Духа для служения. И получил дары от Него для служения. И Бог ожидает, что через меня будет проявляться вся полнота плода Духа, все девять аспектов. Бог ожидает, что жизнь под водительством Духа – это жизнь, наполненная изучением Слова Божьего. Это проявление верности во всех аспектах жизни. Чем чище отношение мужа к жене, чем чище отношение жениха к невесте, тем больше оскорбляет его неверность любимой. Чем чище отношение одной стороны, тем больше оскорбления, если отступает вторая. Бог – жених, а мы – церковь, невеста его. Отношения его к нам чистые. Ревнует Бог нас. И Он не просто так смотрит по сторонам и покрывает рукой нашу неверность. Чем чище Его отношение к нам, тем больше оскорбляет наша неверность Его. Пятый пункт – верность. Церковь Иисуса Христа проявляет верность каждый день во всех аспектах жизни. Мы должны об этом говорить. Когда мы говорим об электричестве, мы хотим, чтобы лампочка работала и светила. Скажите, братья и сестры, я не знаю, как в советское время, когда у вас горает лампочка, вот подобно той, что здесь, вы ее выбрасываете или храните в доме? Выбрасываете? Да? Говорят, в советское время удобно было носки штопать, да, на ней. Что еще? Найдите мне второе предназначение лампочки. Да не нужна она никому, мы просто выбрасываем. Мы просто выбрасываем. В Германии при этом мы еще выбираем, в какой, извините, мусорный бак выбросить для вторичной переработки. Никому не нужна лампочка, конечно, мы ее выбрасываем. Бог хочет нами пользоваться. Богу нужны христиане, которые исполняют Его волю. Лампочка сама по себе ценности большой не имеет. Подключение к сети дает возможность ей светить. Светит не лампочка. Она лишь средство. Когда мы подключаемся к небу, Бог, присутствие Святого Духа, течет энергия по нам, по нашим жилам. Течет энергия Божья. Бог светит через нас. Так да светит свет ваш перед людьми. Ваш, сказал Иисус, значит, мой и твой. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя этот свет, прославляли Отца Небесного. Не потому ли мало славы к небу, потому что здесь темно. Церковь оставлена, чтобы светить. И прославление Бога другими людьми пропорционально тому, как мы светим вокруг нас. Церковь для этого оставлена. Я помню, я был в одном доме, и братья, брат и сестра, которые принимали, новый был дом, они позвали пастора, чтобы совершить молитву. Ну и перед тем, как приступить к угощению, которое было приготовлено, мы пошли мыть руки. Я подошел к умывальнику. Очень красивый был умывальник, вообще дом был хороший. По нашим меркам, просто отличный. Я открыл один краник, открыл второй, хотел помыть руки. Вода не текла. И я говорю, а как же руки помыть? Он говорит, брат Александр, вы понимаете, мы пока еще трубы не провели, поэтому давайте выйдем во двор, там помоем руки. Я говорю, хорошо. Вышли во двор, а там добрый, проверенный советский рукомойник. Помните, вот так вот нажимаешь? Вы помните, что это такое? Все ли понимают? Добрый. Есть такие в Америке? Не знаю. Вы на всякий случай купите, вдруг когда-то пригодится. И я зашел за дом, очень красивый дом, но вот старый добрый рукомойник меня выручил в тот день. Умывальник может быть красивым, но что проку, если вода не подведена? Христианин, не подключающийся к Богу, подобно красивому умывальнику, которым нельзя пользоваться. Христианин, не подключенный к небу, подобно лампочке, которая не светит. Выглядит красиво. Днем посмотришь, вот посмотрите на лампочку днем, когда нет нужды, чтобы ее включать. Красиво. Но когда приходит нужда в том, чтобы ею воспользоваться, ночью, например, включаешь, а она не горит. Кому радость? Когда мы нужны Богу, Бог должен уметь нами воспользоваться и должен знать, что каждый из нас сосуд благопотребный владыки на... Вы знаете об этом. Чувствуете, мы снова, тексты мы обычно очень хорошо знаем. Бог создал нас во Христе Иисусе для добрых дел, которыми предназначил нас. Мы призваны исполнять эти добрые дела. В Ефесянам во 2 главе об этом говорится. Пусть образ лампочки и умывальника останется в сердцах наших. Я хочу жить так, чтобы Бог в любой момент и всегда мог бы мною воспользоваться. Я хочу, чтобы эти слова произнес каждый из тех, кто находится в этом зале. Итак, победоносная христианская жизнь. Что такое жизнь победы? Мы об этом поговорим, после чего споем одно пение. Победоносная христианская жизнь. Жизнь победы. Итак, являюсь ли я победителем? В своей церкви я проповедовал на 9 мая и проповедовал о жизни победы. В один из годов 9 мая совпало с воскресным днем. У нас есть своя победа. Если ветераны, оглядываясь назад, вспоминают о трудных моментах и о цене, которую пришлось заплатить за победы, ветераны любых войн, то мы, оглядываясь назад, смотрим на победу, которую подарил нам Иисус. Иисус Христос даровал мне победу. Не просто нам, а мне победу. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, мы победители во Христе. Если так, почему в жизни верующих все по-иному? Давайте поговорим немножко об этом. Как получается, что одни люди становятся зрелыми верующими и начинают приносить духовные плоды, а другие постоянно испытывают разочарование, и их духовный плод ничтожен. Как объяснить это? С одной стороны, Христос даровал победу всех, но глядя на жизнь церкви, мы понимаем, что приобщены к этой победе люди в разной степени, в разной мере. Одни радуются и ликуют, другие грустят и плачут. Одни все спрашивают постоянно, пастор, что я мог бы еще для церкви сделать? Так хочу потрудиться, но не знаю что. Другие так себя за многие годы в церкви и найти не могут. Почему? Одни живут жизнью победы, другие нет. Почему? Что становится препятствием на пути к осуществлению замысла Божия и к достижению нами цели победоносной жизни во Христе? Что мешает разукрасить жизнь? Почему влечем жалкое или Серое существование, жизнь в тени, вроде бы в церкви, а вроде бы и нас нет. Кто-то трудится, а кто-то лишь служит статистом в церкви. Спроси его, сколько проповедей было в церкви в воскресенье, они скажут. Спроси, сколько пений было, скажут. Сколько стихов, скажут. Память хорошая, считать умеют. Спроси, чем сами занимаются в церкви. Вот тут будут сложности. Мы перед Богом. Каждый из нас является сосудом, который Бог хочет употреблять для своей славы. Это молитва верующего человека. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Это не молитва просто грешника. Это не предложение кому-то так помолиться. Это хорошее предложение нам самим так помолиться. Встать на колени и сказать: «Господи, а может быть я в своей жизни, в своем хождении сбился с пути? Укажи мне, Господи, пути. Направь меня на истину Твою, научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь». Всякий день. Может быть, это хорошая молитва для каждого дня жизни. Просыпаешься утром, вроде бы знаешь, кто ты и зачем живешь, и все же было бы не лишним сказать: «Господи, если где-то я сбился с пути, исправь, покажи, направь, укажи мне, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя». Неплохая молитва. Неплохая молитва для нас. Это собрание для верующих людей. Трудность. Почему иногда люди сбиваются с пути? Давайте признаемся, иногда трудности выбивают нас из колеи. Как мы относимся к бедам в нашей жизни? Давайте честно ответим на следующий вопрос сами себе. Трудности в нашей жизни – это ступенька вверх или камень преткновения? Трудности помогают нам возрастать в познании Христа и укрепляться в хождении перед Богом, или это сбрасывает нас вниз? Трудности. Они бывают разного рода. Это болезни, это препятствия по работе, это недопонимание, которое может возникнуть между близкими людьми, трудности в нашей жизни. Легко говорить о правильных вещах. Вот как надо. А что, если тяжело? А что, если как у Иова? А что, если не просто тяжело, но пришли на посещение братья и добили? Или и сестры? Ну, извините, хороши были друзья Иова, пока молчали. Помните тех друзей? Иногда лучше помолчать. Пока молчали, Иова еще как-то это устраивало. Иногда просто придя в дом человеку, у кого горе, просто, может быть, нужно с ним помолчать, положив руку на плечо. Но мы же любим иногда воспитывать и где-то, как и друзья Иова, перечислять. Наверное, где-то ты был, и начинаем брата загружать проблемами еще большими, чем у него есть у самого. Итак, трудности у нашего ближнего, трудности у нас самих. Нас это укрепляет или сбивает с пути. Несколько слов об этом. Посмотрите, как я написал это. Я написал это снизу вверх. По-русски пишут наоборот. Трудности формируют характер и христоподобие. И снова вопрос. Это ступенька вверх или шаг назад, вниз, камень преткновения? Трудности формируют характер и христоподобие. Вчера мы говорили об этом. В латыни, в богословии христианском используется выражение «imago Dei» – образ Божий. И вчера я подчеркивал эту мысль. Мы сотворены по образу и подобию Бога. Имаго Деи. Но Новый Завет говорит об имаго Кристи. Мы христоподобными призваны быть. Когда идем путем страданий, мы идем тем же путем, по которому прошел Иисус Христос. И у каждого из нас своя Via Dolorosa, путь страданий. У кого-то больше, у кого-то меньше. Правильное отношение к трудностям помогают возрастать в вере. Согласны с этим выражением или нет? Понимаете ли вы его или нет? Апостол Павел об этом говорил. Мы перейдем именно к этому. Мы можем получить мраморную глыбу, крутиться вокруг нее и говорить: это просто бесформенный камень. Но прикосновение умелого человека, резца, придает нужную форму, и по мере откалывания частиц появляется изображение. Если бы камень испытывал боль и мог бы кричать, то время от времени камень, как и полено в истории про Буратино, время от времени скрикило бы: «Ой, ай, больно!» Но камень молчит. Он все терпит. А в конце из рук художника проявляется произведение, которым восторгаются многие. Может быть, в руках Бога, в руках мастера, великого мастера, мы тоже определенный материал, и работа над нами совершается путем длиною в жизнь. Вспомните, братья и сестры, день, когда мы покаялись. Посмотрите на сегодняшний день. Какое там расстояние у кого-то в год, у кого-то в два, у кого-то в 20, у кого-то в 40. На протяжении всех этих лет Господь трудился над нами. Давайте признаемся, вышло ли что-то хорошее из этого? Притчи 25:4. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Труд должен быть. Чтобы вышел сосуд, нужно приложить определенные усилия, отделить одно от другого. Якова, 1 глава, 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Павел добавляет: «Хвалимся и скорбями». Братья и сестры, чем мы обычно хвалимся в жизни? Достижениями детей, их дипломами, автомобилем, домом, красотой здания церкви. Абсолютно так же вели себя апостолы. Господи, посмотри, какой храм. Но у Господа другое измерение того, что красиво. Апостол Павел говорит: хвалимся скорбями. Как же скорбями можно хвалиться? Правильное отношение к скорбям приводит к результату. С великой радостью принимайте, когда впадаете. Как этот стих понять? Когда у ребенка температура под 40, я о градусах по Цельсию, я не знаю, сколько это будет по Фаренгейту. Когда у ребенка температура под 40, кто из нас кричит «Аллилуйя»? Когда обокрали, кто кричит «Слава Богу»? Когда выгнали с работы, кто из вас легко благодарит? Мне трудно в такие минуты, надеюсь, и вам. Мы люди из плоти и крови. Так о чем же говорит Яков? С радостью принимайте. Радость не в горе. Радость в том, что в любом горе на этой земле Христос не оставит нас с этим испытанием один на один. Радость не в том, что пришла проблема, а что Господь поддерживает нас. Радость в том, что правильное отношение к проблеме может нас закалить и вывести из этого испытания другими. Господь Иова вознаградил сполна. И в Новом Завете так и написано: в пример злострадания возьмите кого? Иова. Пришли друзья к нему. Илифаз, Вилдад и Сафар. И Лиуи я трогать не буду, это отдельный интересный персонаж. Пришли трое друзей и говорят: да ты виновен кругом, как мы посмотрим. Сколько проказы, сколько и грехов. А я читаю Новый Завет. В пример возьмите Иова. Те три друга пришли его обвинять. А Новый Завет говорит: берите с него пример. Мы читаем Библию и понимаем, что в жизни человека бывают трудности, и в моей, и в вашей. В трудностях можно поплакать. Когда очень трудно, можно спросить небо, почему. В трудностях никогда не нужно Бога упрекать. Вот она граница. Вот та святая линия, за которую христианин не переходит. Почему, спрашивать можем, обвинять небо нет. Если брать в пример Иова до конца, то надо посмотреть, как он повел себя, когда Бог предстал перед ним. Вот полагаю руку на уста мои, вот говорил, а впредь не буду. Он тоже сказал ненужные вещи. Мы порой в трудностях произносим слова, за которые нам потом стыдно. Бывает стыдно. Братья, сестры, бывают моменты в жизни, за которые стыдно? Бывает. И когда мы размышляем над ними, мы говорим, если еще раз повторится, то я буду знать, как действовать. Кричать громко можно, и это несложно. Господи, даже если мне придется с тобой на смерть идти, пойду. И все рядом говорили, аминь, пойдем и мы. И все знают, что Петр это сказал, хотя в Библии написано, подобное говорили другие ученики. Да, мы помним, как пропел петух. И Христос произнес самую короткую проповедь в Библии. Самая короткая проповедь в Библии. Христос повернулся и посмотрел на Петра. Ни одного слова не сказал Иисус, но как много Он сказал. Правда? Это называется невербальная коммуникация, когда мы ничего не произносим, но все ясно. Достаточно посмотреть на ребенка, когда он шалит, и ребенок понимает, что у папы на уме. Правда? Достаточно мужу не приносить полгода зарплату, и можно понять, как жена будет смотреть на него. Да? Или если жена не готовит ужин. Спасибо, дорогая. Процедим мы сквозь зубы с любовью. Мы умеем выражать свои мысли. Мы умеем благословлять, как проклинать. Мы умеем. Мы несовершенные люди, порой и часто грешащие люди. Да благослови тебя Бог. Как вам интонация? Мы умеем. Люди изобретательны на зло, мы вчера об этом говорили. Детей нужно учить с детства хорошим поступкам. Плохие они знают и сами. Это заложено в нас. Христос посмотрел, и Петр заплакал. Надо время от времени поднимать глаза к небу, искать Христа. Не как Адам, который прятался. Время от времени надо искать глаза Христа, чтобы встретиться взглядами и спросить Христа, Господи, что ты думаешь обо мне, о жизни моей? Такова ли она или нет? Давайте смотреть в глаза Христу сегодня, ведь когда-то все посмотрим Ему в глаза на суде. И не я придумал эти слова, дабы в день, когда Он явится нам, что? Не постыдиться. Библия говорит об этом, и хотелось бы прожить такую жизнь, чтобы спокойно встретить Его, в какой бы миг Он за нами бы не пришел. Хвалимся скорбями. Только духовные люди понимают, что имел в виду Павел. С этим трудно согласиться. Если не живешь по духу и не понимаешь, что внутреннюю радость все равно никогда никто не отнимет. Мы именно об этом говорим. Ценность любого алмаза. Ценность, повторю, любого алмаза увеличивается в несколько раз, в несколько порядков раз, после чего он попадает в руку специалисту. Алмаз, обработанный, ограненный, называется бриллиантом. И цена его возрастает в несколько раз. Я помню, гулял по Нью-Йорку, по улицам, где и с правой, и с левой стороны продавали бриллианты. У евреев там хорошие магазины есть, и везде, везде зазывали, говорит, лучше бриллиантов, чем у нас нет. Хотелось бы сказать, что бриллианты у вас хороши, но каждый из нас является драгоценным камнем в руках Божьих, и трудности придают каждая проблема. Придают определенную красивую грань нашей жизни. И когда Бог поднимает нас со солнца, мы играем красивыми красками, Богу мы нравимся и говорим, вот, над ним еще стоит поработать, говорит Господь. Мы с земли иногда говорим ой, иногда говорим ай, но в руках Божьих мы красивы. Более красивого бриллианта, чем христианин, на земле не существует. Трудности. Как мы относимся к ним? Мы понимаем, что становимся бриллиантами или нет? Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Все. В послании к римлянам апостол Павел говорит, все содействует ко благу, а значит и трудность. Если все, то и трудность. Всегда радуйтесь, а значит и в трудностях. Легко ли мне говорить эти слова? Нет. Проходил ли я через трудности? Да. Каждый из вас знает, что такое следование за Господом, и наверняка в жизни вашей были неприятные моменты. Люди постарше могут уже и книгу написать. Те, кто сохранил веру в советское время, могли бы рассказать десятки и сотни историй того, что значит трудность следования за Господом. И все же Павел, прошедший через трудности не меньше, чем, а может быть и больше, чем многие из нас, написал «Всегда радуйтесь». Это может написать духовный человек и может согласиться и сказать на это «Аминь» духовный человек. Человек, живущий по духу и понимающий содержание Писания. Поднимите, пожалуйста, руку сейчас. Кто из вас слушал песни Тони Мелендеса? Да, этой песни нет в сборнике «Песнь Возрождения». Кто из вас слушал пение Тони Мелендеса? Это очень интересная жизнь. Этот человек родился здесь, на американском континенте. Когда у мамы были проблемы с беременностью, она консультировалась с врачами, и врачи прописали определенные лекарства. Она принимала их, и вследствие этих лекарств плод был поврежден. На свет появился Тони Мелендес. Чем же примечателен этот человек? Этот человек пишет и сам исполняет удивительные песни. В Соединенных Штатах на одной из молодежных конференций, которую проводила католическая церковь, проводила молодежное общение в США. На помосте, в красивом таком стульчике, сидел бывший папа, бывший глава католической церкви, Иоанн Павел II, ныне покойный. Сегодня Джозеф Ратцингер руководит католической церковью, а тогда Иоанн Павел II. Я часто видел, как папе римскому целуют руки. Я никогда не видел, чтобы папа римский сошел с трона своего, со стула, спрыгнул в зал и побежал к певцу, чтобы обнять и поцеловать его. Я никогда этого не видел до встречи с Тони Мелендесом. Папа римский спрыгнул, пошел в зал, обнял его, поцеловал и благословил. Чем же особен этот человек и что за песни он поет? Я хотел бы, чтобы мы вместе послушали. У человека нет рук. Лекарства, которые он принимал, повредили его внутри, плод внутри. Он родился без рук. Сегодня у него несколько детей, жена. Он играет на гитаре, сочиняет песни, водит автомобиль, открывает двери, листает страницы Библии, читает слово, все делает ногами. Послушайте Тони Мелендеса. Forgiver, сестры, кто бы из нас славил бы Господа за то, что с рождения нет рук? И чтобы простая возможность пойти в туалет и просто себя обслужить превращается в огромную проблему. И так с детства. Родившись без рук, он часто спрашивал себя: «Господи, почему?» Но никогда не упрекал небо. Потом ему попалась гитара, он начал тренироваться и достиг мастерства. Сегодня он сам его настраивает, сам поднимает, держит на руках. Нет, не на руках. Она всегда у ног. И он перебирает струны пальцами ног и славит своего Господа. И он произнес эту фразу: «Кто знает, кем бы я был, но Бог усмотрел мне родиться таким, чтобы сегодня я мог собирать стадионы и рассказывать о вере своей в Иисуса Христа». Папа Римский не ждал, что Тони Мелендес его обнимет, потому что обнять ему нечем. Папа Римский сошел в зал, обнял его, потому что перед ним стоял герой веры, благодарящий Бога за жизнь, несмотря на обстоятельства, в которые он попал. «You are my God». «Ты мой Бог». Надо уметь это говорить в трудностях. И апостол Павел свою церковь учит именно этому. Наше хождение перед Богом трудно. Но велика награда, которая ждет нас впереди. Итак, что такое Божий путь? Правильное отношение к трудностям – это возможность идти по Божьему пути. Божий путь, пункт 1, это полнота и радость. Что обещает Бог? Да, будет трудно, но не надо только об этом проповедовать. Если мы будем говорить только об одном и не скажем о втором, проповедь будет неполной. Да, будет трудно, но знаете, полнота радости только на этом пути. Только идя за Богом, человек может обрести полную радость. О чем именно идет речь? Жизнь напоминает мне подход к определенным развилкам судьбы, как говорится, распутье. Мы идем по дороге, и время от времени нам делаются предложения. А может быть сюда? В русских сказках очень часто люди становятся у распутья. По этой дороге пойдешь, по той дороге пойдешь. Вы знаете, что Библия говорит о разных путях. Как правило, все сводится к узкому и широкому. Давайте мы поговорим в категориях Божий путь и наш путь. Хорошо, если наш совпадает с Божьим, но всегда ли это так? Итак, когда мы подходим к определенным распутьям, мы должны вопрошать Господа: куда дальше? Господи, помоги идти по Твоему пути. Куда дальше? Я предлагаю всем верующим обозначить себе вот такой знак. Я не знаю, встречаются такие знаки на американских дорогах? Вот такой знак. Прямая дорога. Божий путь. Нет таких знаков. Мы сейчас о духовных поговорим. Я чувствую, вы уже разбираетесь, да, в правилах. Нет такого знака на американских дорогах. Теперь будет. Прямая дорога. Я хочу идти только за Богом моим. Это решение должно быть твоим и моим решением. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои. Очень красивый стих. Вот эта молитва для нас. Господи, хочу идти только прямо. Во всех путях, куда бы я ни шел, я хочу, чтобы Господь благословлял мой путь. И Он направит стези твои. Когда Бог направит нас? Когда мы будем доверять Ему. Когда мы будем познавать Его волю, Он не останется в долгу. Прямой путь. Притчи 3:5-6. Что такое Божий путь? Это хождение в Духе. Божий путь – это хождение во свете. Божий путь – это хождение в истине. Священное Писание говорит о том, что каждый из нас должен пребывать в этих трех составляющих. Я живу во Святом Духе, я живу во свете. Если ходим во свете, подобно как Он во свете. Вот о чем идет речь. Если ходим во свете, хождение в истине. Иоанн подмечает и этот момент. Бог есть истина, а значит, наше хождение должно быть в истине. Я даю возможность записать ссылки на Священное Писание. Итак, Божий путь. Знак указывает только одну дорогу прямо, и под это есть определенные сноски. Дорога прямая – это дорога в духе, дорога во свете и дорога в истине. Я иду дальше. Ну, я не только пастор, но и преподаватель богословия. Я обязательно окидываю зал взглядом и вижу, что кто-то еще пишет. Проявляю терпение и могу посчитать до трех. Три. Сразу. Я в свое время служил в воздушно-десантных войсках. Я именно там уверовал. Мое свидетельство, может, когда-то расскажу. Я уверовал, служа в армии, впервые в жизни начал читать Новый Завет именно там, в советское время. Когда у меня 19 прыжков с парашютом и правительственная медаль от Министерства обороны Советского Союза. Было такое. Когда-то буду показывать внукам, и они скажут: «Дедушка, ты такой древний. Ты такой древний, так долго живешь». Мой дед мне что-то рассказывал про жизнь при царе. А вот мы, наверное, будем выглядеть так же, когда будем рассказывать что-то о Ленине. О Ленине. Ну, времена проходят. Я сегодня уже примеры про Ленина в Америке не использую. Родилось новое поколение, которое ничего не помнит. Интересно, что недавно, в мае месяце, исполнилась очередная годовщина со дня основания пионерской организации. Помните, какое это число? Кто был пионером? 19 мая, спасибо. Хорошая память. 19 мая. И внуки коммунистов там стояли с барабаном, все-таки сохранились те барабаны, горны. Ну, интересно было. Такой откат в прошлое. Я посмотрел репортаж по новостям, откат в прошлое. И стоял мальчик, достаточно кругленький, полненький, стоял со знаменем. И его репортер спрашивает: «А скажи мне, мальчик, что вы сегодня празднуете?» И мальчик говорит: «Сегодня день рождения». Забыл, но на знамени была подсказка. Знаете, шпаргалка. Вы знаете слово «шпаргалка»? Знаете, да? Я думаю, в Америке вообще не знают слово «шпаргалка». И на знамени была подсказка, там было написано, как его зовут. Он говорит: «Сегодня день рождения». Посмотрел, а там написано В.И. Ленина. Он говорит: «Василия Ивановича Ленина». И я думаю, смотрите, как в очередном поколении Владимир Ильич стал Василием Ивановичем. Ну что ж, времена меняются, все забывается. Все забывается, и идем куда-то вперед. Ценности, они действительно уходят, мы возвращаемся к нашей памяти, мы возвращаемся к нашей лекции, у нас свои ценности. И когда я служил в армии, в советской армии, меня научили считать до трех. Кто из здесь находящихся прыгал с парашютом, подойдите, обнимемся, пожмем друг другу руки. Меня научили считать до трех. Когда вылетаешь из самолета, ты должен посчитать до трех. Вы знаете, когда страшно, как быстро считается до трех? Поэтому обязательно нужно считать 384, 385, 386, кольцо. И только тогда дернуть. Когда ты называешь три цифры, есть шанс, что где-то близко к секунде будет. Потому что 3 секунды, а вот когда ты называешь 300... Где-то ты выдержишь 3 секунды, ты должен достаточно далеко отлететь от самолета, чтобы безопасно открыть и не зацепиться за самолет. Такое тоже бывает. И я, как послушный солдат, так и сделал в первый свой прыжок. Вылетел. И до сих пор помню. Я хотел посчитать, но как меня учили на земле? Вслух. Что такое посчитать вслух? На скорости падения из самолета. Я только открыл рот, и у меня щеки наполнились воздухом. Вот так. Я надулся, как пузырь, и не смог произнести ни одной цифры. С тех пор я считаю в уме. До трех я умею считать, и умею считать вот здесь. Итак, все успели записать, я дал больше, чем 3 секунды. Если где-то, братья и сестры, вы что-то не успеете записать, а вам это очень нужно, подойдите ко мне в конце, хорошо? Специально для вас, если что, я повторю, либо на следующий день этот слайд, с него начнем, либо вам предоставлю эту возможность. Хорошо? Спасибо. Итак, мы идем дальше. Божий путь. Хождение по Божьему пути приводит к определенному результату. Результат следования по Божьему пути – это полнота радости. Искренне говорю вам, большей радости, чем у христиан, я никогда не испытывал. Христос дарует эту радость. Это радость, которую никто не отнимет, больше которой нет. Все остальное подделка или пародия на то, что дает Бог. Полнота радости, насыщение души и покой. Вот что предлагает Бог. Другими словами, когда мы проповедуем о хождении по Божьему пути, мы говорим, с одной стороны, о трудностях, а с другой – о радостях. Не надо превращать христианскую жизнь в некое бремя. Знаете как? Покаялся, стал христианином. О, ужас! Когда я покаялся, мои друзья говорили, ну, твоя жизнь теперь будет скучной. Настолько скучная, что не успеваю высыпаться. Я признаюсь. Столько планов, столько дел, сколько нереализованного еще. Жизнь во Христе – это жизнь, наполненная смыслом радости, это насыщение души, это покой, который дает Бог. Исаия 26:3. Мы идем дальше. Результат следования по Божьему пути – это победа и полнота, чистота и общение, дружба и любовь. Если в предыдущем слайде у вас ветхозаветные стихи, ведь за Богом шли и раньше, то Новый Завет, не отменяя предыдущее, добавляет что-то. И теперь Новый Завет продолжает смысловую линию, начатую задолго до прихода Христа. Если в Ветхом Завете люди понимали, что хождение по Божьему пути приносит добрые плоды, то Новый Завет добавляет к этому списку и говорит, следование за Иисусом приводит к полноте радости, к чистоте и общению, к дружбе и любви. И снова вопрос. Если Бог в своем слове обещал насыщение душе и радость сердцу, то почему столько христиан каждый день испытывают разочарование, пустоту и сожаление? Мы красиво говорим, но почему иногда это теряется из жизни? Почему? Некоторые христиане не любят слово «депрессия», отвергают его. Но что такое разочарование? Что такое уныние? Им ведомо. Удалите современное слово «депрессия», но надо признать, среди нас есть всегда уныние. Люди спотыкаются, падают и не знают, за что держаться, чтобы встать. В наших церквях есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. И если мы живем жизнью победы, эти люди нуждаются в нас. Божий путь. И сейчас мы переходим к блоку, который начнется сегодня и продолжим и завтра. Божий путь – это столкновение с определенными проблемами. Грех, эгоистические желания. Что мешает нам идти по Божьему пути? Грех. Может, нет полноты радости, может быть, нет покоя в душе, может быть, нет мира, может быть, всего этого нет, и нет жизни победы, потому что в жизни грех. Может, какое-то препятствие есть к тому, чтобы Бог работал через нас во всей полноте. Итак, распутье, есть Божий путь, а есть наш путь. Выражение «сами с усами» иногда находит свое отражение в церковной жизни. Господь показывает, что нужно делать, а мы говорим, мы сами попробуем, будто бы мы в состоянии придумать для себя путь лучший, чем предлагает небо. Ну что ж, давайте попробуем, как это выглядит в реальности. Божий путь и наш путь. Когда мы уходим с Божьего пути, это навлекает нас за собой трудности. Не трудности и испытания на Божьем пути. Давайте не путать. Не трудности и испытания, которые ждут нас на жизненном пути, а иногда трудности, наказания, которые мы влечем сами на себя. Поэтому не надо в каждой трудности видеть попытку Бога нас просто так воспитать. Как бы я такой духовный, а Бог меня хочет воспитать, а может и наказать. Но это не единственный вариант. Итак, что же может произойти? Божий путь. Трудности. Божий путь – это соблазны. Что может увести нас с Божьего пути? Трудность. Здесь, в Соединенных Штатах, я беседовал с лидером молодежи много лет назад. Который руководил молодежью в Баптистской церкви. Давал красивые советы. Вел людей за собой. У него уже были дети к моменту, когда умерла жена. И он оставил тогда посещение церкви, потому что хотел получить от Бога ответ только на один вопрос. Почему я? Если мы воспринимаем Бога, который нам что-то дал, он начал воспринимать Бога, который только отобрал. Очень трудно найти слова утешения для того, кто хочет только одного. Верните мне жену. Все остальное – пустые слова. Еще вчера красивые проповеди, еще вчера красивое ободрение. Трудности уводят нас с Божьего пути. Это когда мы не преодолели. Трудности формируют характер и христоподобие, когда мы правильно к этому относимся, но иногда трудности уводят с пути. И мы все с вами знаем, братья и сестры, что Бог не дает испытания сверх сил. И когда все-таки происходит это падение, понимаем, что не Бог дал сверх сил, а тогда что это было? Очень трудно беседовать с людьми в такие минуты. Трудности могут уводить от Бога при неправильном отношении к ним. И соблазны. Определенные соблазны увлекли нас в сторону. Вот что происходит в жизни людей. И не надо всегда ругать сатану. Он ответит перед Богом за свое. Помню, как мальчик не выполнил домашнее задание, и на вопрос папы, почему он не выполнил домашнее задание, он сказал: папа, это сатана. Вот что уловил ребенок исхождения в церковь, что кого-то можно винить во всех бедах. Да? Бес попутал. Очень часто люди говорят: сатана. Если бы сатана мог бы каждый раз говорить, он бы сказал: не лги, мне такое в голову не приходило. А иногда люди изобретательны на зло. Это написано в Библии. А значит, иногда мы так себя ведем, что, может быть, и силы тьмы делают конспекты. Люди сами порой создают эти проблемы. Не об этом ли пишет Библия? Каждый увлекается и обольщается чем? Собственной похотью. А значит, в нас самих могут рождаться желания, которые уводят нас в сторону. Поэтому не надо все скидывать на силы тьмы. Они делают свое дело, они перед Богом ответят. Но каждый из нас тоже ответит перед Богом, если не бодрствуем. Я или каждый из нас. Отметим этот знак себе. Если первый знак говорил о прямой дороге, второй знак – уход в сторону. Почему люди уходят в сторону? Трудности, неправильное к ним отношение и соблазны. Что нужно делать? В заключение этой лекции отметим одну вещь. Сердце человеческое. Да, там, где рождаются злые помыслы. Лукавое сердце, о котором говорил еще Иеремия, лукаво и крайне испорчено. Кто узнает его? Наше сердце нас подводит. Подводит не физический мотор, который устает качать кровь. Подводит на сердце духовное. Наши лекции – это возможность посмотреть, в каком оно состоянии. Лукаво сердце человеческое. В каждом сердце есть крест и трон. На троне либо Христос, либо собственные желания. Итак, в завершении этой лекции мы остаемся один на один с вопросом. Кто Господин моей жизни? Христос выразил это в следующем вопросе. Что вы называете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю вам? Уже в те времена были люди, которые устами приближаются, сердце же их далеко отстояло от Бога. Мы завершаем эту лекцию вопросом. Кто руководит моей жизнью? В жизни моей больше проявления победы или поражений? В жизни моей полнота радости или уныния? Кто руководитель моей жизни? Является ли Христос моим Господом? Мы остаемся один на один с этим вопросом, и да поможет нам Бог завтра продолжить размышления на эту тему. А сейчас я предлагаю, дорогая церковь, нам всем совершить молитву. Мы, вставши, подумаем над тем, что бы мы хотели Богу сказать. И если у кого-то есть желание поблагодарить за что-то Господа, прославить, а может быть, попросить в чем-то прощения, а может быть, что-то спросить, если что-то у вас есть на сердце сейчас, в коротких молитвах вы можете это сделать перед Господом. Мы исследуем самих себя. Помоги нам, Боже, в этом. Преклоняемся пред Тобой, Господь и Бог наш. Благодарим Тебя, что Ты не отвернулся от нас, когда мы были во грехе. Благодарим Тебя, Господи, что возлюбил нас, что пожертвовал собой, чтобы мы могли жить. Благодарим Тебя за новую надежду, которую Ты вселил в наши сердца. Благодарим Тебя, что назвал нас своими и знаешь каждого из нас по имени. Мы открыты пред Тобой, Господи, и желание моего сердца, чтобы Ты изменял меня по воле Своей. Молю Тебя за каждого брата, за каждую сестру, находящуюся здесь, за семьи наши, за церкви наши. Изменяй нас, Господи, по воле Твоей, чтобы мы были сосудами, благопотребными Тебе для всякого доброго дела, чтобы Ты мог воспользоваться нами там и тогда, где мы Тебе нужны, в полном объеме, чтобы никто из нас не был препятствием на пути исполнения Твоей воли в нас и через нас. Благодарим Тебя за эти встречи. Говори с нами, Господи, и Слово Твоего, и да прославится через жизнь детей Твоих Твое святое имя. Пред Тобой преклоняемся и Тебя прославляем, благодаря за все наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.